вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» и с вами Александр Янковский, Лена Римовская. И сегодня в нашем выпуске.
Суд в Крыму арестовал симферопольца Дениса Кашука.
Блогер из Ялты Евгений Гайворонский снова задержан российскими силовиками.
А обвинение против члена партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого передано в украинский суд.
Напомню, что об этом и не только об этом вы сможете узнать из нашей сегодняшней программы, если будете слушать нас на частоте 648 АМ на средних волнах на территории практически всего Крыма. Также на территории Северного Крыма слушайте нас в FM-диапазоне на частоте 105,9 FM. Ну и смотрите прямые трансляции наших программ по крымскому времени. Мы с понедельника по пятницу выходим для вас в эфире в 9 утра, в 14 часов и в 19 часов по крымскому времени. Задавайте свои вопросы и комментируйте.
И звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Номер телефона для жителей материковой части Украины. Украина 044-490-2905.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Суд в Крыму арестовал на 2 месяца симферопольца Дениса Кашука. О его задержании, напомним, стало известно вчера. Российское ФСБ подозревает жителя Симферополя в приобретении и хранении оружия. Как сообщает корреспондент «Крым Реалии», сегодня заседание суда проходило в закрытом режиме, причем ходатайство о закрытии процесса подал сам задержанный. С чем могут быть связаны такие действия Дениса Кашука, прокомментировал адвокат Назим Шейхмамбетов.
За мою небольшую практику у меня впервые такой подзащитный. Очевидно было, что человек очень волновался, он постоянно повторял: «У меня все хорошо, берегите себя, у меня все хорошо», это как мантра звучало. Он в начале самого судебного заседания заявил ходатайство о том, чтобы суд проходил в закрытом режиме, это вообще нонсенс. Человек, который несколько дней не видел свою семью, который пережил такое сотрясение, то есть возбуждение уголовного дела, задержание, и вдруг он заявляет о том, что заседание должно проходить без людей, без его близких родственников и средств массовой информации и так далее. Поэтому я считаю, что это свидетельствует о том, что он находится в очень тяжелом психологическом, эмоциональном состоянии. А чем это вызвано, я могу только догадываться. Я надеюсь, что нас удастся все-таки его защищать.
Также адвокат Назим Шейхмамбетов сообщил «Крым Реалии» о том, что намерен подавать апелляционную жалобу на арест Дениса Кашука. Ранее в комментарии «Крым Реалии» жена задержанного Ольга рассказала, что он не выходил на связь с 17 декабря, а в доме их прошел обыск. Российское ФСБ пока не комментировало задержание Дениса Кашука.
Украина в центре внимания.
Соединенные Штаты Америки приветствуют резолюцию Организации Объединенных Наций по Крыму. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине на странице в Твиттере. В заявлении дипломатического ведомства также указано, что Соединенные Штаты твердо выступают на стороне Украины и поддерживают ее суверенитет и территориальную целостность перед лицом неприемлемой Соединенными Штатами агрессии России.
Накануне Министерство иностранных дел Украины также поприветствовало принятие на сессии Генассамблеи ООН 18 декабря резолюции по защите прав человека в Крыму и Севастополе. Документ, в частности, призывает прекратить преследование активистов на полуострове и освободить всех незаконно задержанных граждан Украины. Также резолюция осуждает практику призыва крымчан в российскую армию. Министр иностранных дел соседней России Сергей Лавров ранее заявлял, что разговоры о нарушении прав человека в аннексированном Крыму, по его словам, являются вымыслом.
Прямой эфир.
Стало известно, сколько иностранцев получили украинские разрешения на поездку в Крым. За 10 месяцев этого года Государственная миграционная служба Украины выдала 1796 специальных разрешений иностранным гражданам для въезда на аннексированный полуостров. Об этом украинское ведомство сообщило в ответе на запрос «Крым Реалии».
По данным Государственной миграционной службы Украины, за весь 2018 год таких специальных разрешений было выдано 2194. В украинском ведомстве напомнили, что въезд и выезд иностранцев иностранных граждан и лиц без гражданства на территории аннексированного Крыма осуществляется согласно порядку, который утвержден Кабинетом министров Украины в 2015 году.
В частности, в документе определен перечень причин, по которым иностранный гражданин может запросить разрешение на въезд. Всего 12 пунктов. В их числе проживание в Крыму родственников, наличие права собственности на объекты недвижимости на полуострове, осуществление журналистской деятельности и другие причины. Напомним, что Министерство иностранных дел Украины призывает иностранцев и лиц без гражданства въезжать на аннексированный Россией полуостров исключительно в соответствии с законами Украины и нормами международного права.
Крым в центре внимания.
Целью Украины является донесение европейских стандартов жизни жителям аннексированного Крыма. Такое заявление сделал вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба вчера во время открытия сервисной зоны обновленного КПВВ «Каланчак» на административной границе полуострова с Херсонской областью. Далее послушаем фрагмент выступления Дмитрия Кулеба.
Мы запускаем сервисную зону. Тут будет полноценная автостанция, центр надания административных послуг, где громадяни смогут отримувати 37 послуг станом на зараз. Надалі цей список буде розширюватися. Від оновлення паспорту до реєстрації бізнесу та інших актів прямо тут можна буде це робити. Буде цивілізований готель невеличкий чи місце для відпочинку водіїв з ліжками. Надзвичайно важливо, що також будуть створені вже тут умови не лише для тих, хто перетинає адміністративну межу з тимчасово окупованим Кримом, але й ті, хто служать.
Корреспондент Крым Реалии пообщался также с жителями аннексированного полуострова, которые пересекали административную границу через пункт пропуска «Каланчак». И вот что они рассказали о своих впечатлениях о нововведениях на КПВВ.
А сейчас примерно одинаково, по-моему. И там также поставил на ленту, все посмотрели, нет запрещенных вещей проходить. Так и здесь тоже очень хорошо. По благоустройству здесь даже сейчас получше. Там же нету, ну, вот этих автовокзала нет, еще пока ничего там нет. Там приезжаешь, подъехать нельзя, знак висит. Это неправильно, надо, чтобы подъезжать близко было. Вот здесь правильно.
Очень здорово, все для людей.
Не, ну дорожки сделали, до этого было ж просто тропинки были, по тропинке идешь с сумками, неудобно. Вот сейчас гораздо лучше стало, да, удобно.
Ну не знаю, чем тут особо удивляться, я считаю, что это просто европейский образец, по моему мнению. Поэтому, ну, неудивительно, но приятно, что Украина дотягивается до Европы.
А скажите, а как на той стороне?
Раньше было лучше, сейчас уже в сравнении, наверное, здесь лучше.
Напомним, что сервисная зона на контрольном пункте въезда-выезда Каланчак была открыта вчера, 19 декабря, а в ноябре этого года открыли движение через обновленные пункты пропуска Чангар и Каланчак на административной границе между аннексированным Крымом и Херсонской областью.
Прямой эфир.
Действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинение против члена партии «Единая Россия» из Севастополя Игоря Кучерявого. Об этом говорится в сообщении пресс-службе украинского ведомства. Согласно опубликованной информации, Игорь Кучерявый является участником незаконной организации «Автоканал Севастополя», обвиняется в совершении уголовного преступления по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».
Напомним, что 10 декабря Херсонский городской суд отправил Игоря Кучерявого под домашний арест на 60 суток. О задержании члена партии «Единая Россия» в Севастополе стало известно 3 декабря. По данным Службы безопасности Украины, мужчина направлялся на материковую часть Украины за украинским паспортом.
Игорь Кучерявый является секретарем первичного отделения партии «Единая Россия» и входит в состав политсовета регионального отделения партии в аннексированном Севастополе. Во время российской оккупации Крыма в 2014 году принимал участие в событиях на полуострове, был награжден российской медалью за возвращение Крыма и знаком ФСБ России.
Крым в центре внимания.
Сергей Аксенов назначил нового подконтрольного России министра топлива и энергетики Крыма. Соответствующий указ размещен на сайте российского правительства полуострова. Согласно документу, руководителем профильного министерства назначен Евгений Рукавишников.
На сайте подконтрольного России Совмина Крыма сообщается, что новый чиновник родом из Челябинской области. Ранее работал первым заместителем генерального директора российского предприятия «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы магистральной электрической сети Урала».
На своей странице в Фейсбуке Сергей Аксенов написал, что ожидает от нового министра, цитирую, системной работы и решения вопроса незаконных технических присоединений к газовым и электрическим сетям. Кроме того, по словам Аксенова, актуальным остается вопрос упрощения процедуры общения граждан с ресурсоснабжающими организациями.
Напомним, что накануне Сергей Аксенов отправил в отставку подконтрольного России министра топлива и энергетики Крыма Вадима Белика. По информации крымских СМИ, ранее российский глава Крыма анонсировал назначение на данную должность, цитирую, человека из Москвы.
Новости.
У подконтрольной России главы администрации Симферополя появился седьмой заместитель. Им стал Эмиль Мамедиев. Во время выступления на заседании подконтрольного России Симферопольского горсовета новоназначенный заместитель главы города рассказал, что начал свою трудовую деятельность в 2005 году. После аннексии Крыма России работал заместителем, а потом начальником управления по межнациональным отношениям подконтрольной России администрации Симферополя. С 2018 года Мамедиев занимал должность заместителя главы российской администрации Феодосии.
Глава подконтрольной России администрации Симферополя Елена Проценко отметила, что ее новый заместитель имеет опыт работы на руководящих должностях более 7 лет. Напомним, что 5 ноября этого года депутаты подконтрольного России горсовета Симферополя назначили 5 заместителей новой главе российской администрации города. А 19 ноября 6 заместителем Елены Проценко стал телеведущий провластного телеканала «Крым-24» Александр Макарь.
Крым в центре внимания.
Российские силовики снова задержали блогера из Ялты Евгения Гайворонского. Об этом сегодня сообщил корреспондент Крымреалии. Данную информацию также подтвердила знакомая Гайворонского Людвика Пападополу.
Но он мне позвонил и сказал следующее, что ко мне пришел участковый, а вопрос простой, откуда он вообще узнал, якобы, что он где он находится. Вот этот вопрос висит в воздухе. Но у него ответа не было. Ему сказал, что надо проехать, российский паспорт отдать и поставить штамп в украинском якобы. Ну, то есть вообще совершенно нелепое объяснение.
Позже Евгений Гайворонский сам сообщил Крымреалии, что в отношении него сегодня должен состояться суд. Также блогер рассказал, что он находится в Массандровском отделе подконтрольной России полиции Крыма и сообщил о том, что российский паспорт у него изъяли. Подтверждения данной информации от российских правоохранителей или из других источников пока нет.
Напомню, что 31 октября этого года ялтинского блогера обвинили в административном правонарушении по статье «Оскорбление в интернете власти и символов России» за пост в социальной сети Facebook относительно президента России Владимира Путина. Также в октябре этого года подконтрольный России мировой суд Ялты арестовал Евгения Гайворонского на 15 суток по обвинению в уклонении от лечения наркозависимости. Сам блогер отрицал обвинение в свой адрес в употреблении наркотических веществ. Позже, в ноябре этого года, подконтрольный России городской суд Ялты признал незаконными документы, по которым Евгению Гайворонскому выдали паспорт гражданина России.
Новости.
Затонувшую в Севастополе подводную лодку буксируют на утилизацию. Об этом сообщили российские государственные СМИ со ссылкой на источник в оперативных службах полуострова. В связи с работами сегодня утром был перекрыт рейд бухты, разделяющий город.
Ранее военная прокуратура Черноморского флота соседней России начала проверку, которая связана с затоплением 15 декабря в южной бухте Севастополя подлодки «Горьковский комсомолец» и «Плавучего дока». Они были выведены из состава Черноморского флота и подлежали утилизации.
Подконтрольной России временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что, по его данным, инцидент не представляет опасности для жизни людей и экологии. Большой плавучий док ПД-16 был заложен в 1938 году на Николаевском судостроительном заводе. Он предназначался для ремонта подводных лодок, эсминцев, тральщиков и судов обеспечения с водоизмещением до 5000 тонн.
Прямой эфир.
Министерство транспорта соседней России рекомендует судам не заходить в район Керченского моста с 21 по 25 декабря. Как сообщает пресс-служба российского ведомства, такие меры связаны с проведением технологических работ. Минтрансе соседней России напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности при прохождении акватории моста.
Ранее Ростехнадзор заявлял, что Керченский мост якобы технологически готов принимать поезда, а Роставтодор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части объекта. Напомним, что в ноябре стартовала продажа билетов на поезда, которые будут следовать по Керченскому мосту. Сообщалось, что первый состав Таврии отправится из Санкт-Петербурга соседней России в аннексированный Севастополь 23 декабря. А вчера, во время своей большой ежегодной пресс-конференции, президент соседней России Владимир Путин подтвердил, что он собирается приехать в день запуска железнодорожного пассажирского сообщения через Керченский мост, собирается приехать вот как раз к мосту. Поэтому теоретически можно предположить, что вот это перекрытие для судов, оно связано с визитом господина Путина.
А он будет ехать на поезде или подъедет?
Скорее всего, наверное, подъедет, там его посадят, он совершит какое-то движение.
Учитывая то, что поезд едет где-то около суток.
Больше суток.
Напомним, что Украина считает незаконным как строительство самого Керченского моста, так и запуск по нему автомобильного сообщения и железнодорожного сообщения. Теперь уже Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки также раскритиковали частичное открытие Керченского моста между российской территорией и аннексированным Крымом.
Крым в центре внимания.
Российские чиновники Крыма требуют демонтировать торговые ларьки возле железнодорожного вокзала в Симферополе. Об этом заявил глава подконтрольного России правительства Крыма Юрий Гацанюк. На своей странице в Фейсбуке чиновник написал, что поручил российской администрации Симферополя разобраться со схемой торговых объектов и уже с 1 января нового года принять меры вплоть до демонтажа там, где это необходимо.
Такие же распоряжения, по словам Гацанюка, касаются территории, которая прилегает к троллейбусной станции. При этом глава подконтрольного России правительства Крыма отметил, что железнодорожный вокзал Симферополя якобы, цитирую, полностью готов к приему первых пассажиров, которые поедут в Крым по Керченскому мосту.
Если бы вот была у меня такая возможность спросить у Юрия Гацанюка, я бы спросил бы его, задал бы ему такой вопрос. Вообще, скажите, господин Гацанюк, ну а вот приедет господин Путин, например, этим самым поездом, а он выйдет с перрона, а где ему беляш купить, если все киоски вообще уже убрали с привокзальной площади? Что ж такое творится, господин Гацанюк? Вы вообще не думаете про своего президента? Окей,
Все новости, которые у нас были к этому часу, но далее у Александра Янковского для вас припасена интересная тема.
Да, тема на самом деле интересная. 10 лет исполняется такому движению, которое под названием «Русское единство» вначале возникло в Крыму в 2009 году, уже, казалось бы, совсем недавнее, но уже история. Оно возникло вначале как общественное движение. Затем это общественное движение стало партией. Потом вот это уже как партия, русское единство, ей удалось попасть в крымский парламент, в Верховную Раду, в Верховный Совет Автономной Республики Крым. Тогда депутатами стали Сергей Аксенов, Сергей Цеков и Владимир Шувальников. Эти все три человека, они вот как раз и представляли эту партию. Из 100 депутатов получили 3 мандата. Но именно Сергей Аксенов, как руководитель русского единства, и был де-факто, он возглавлял после российской оккупации, сразу же после, с момента начала российской оккупации украинского полуострова Крым, он возглавлял крымское правительство и продолжает возглавлять это правительство и до сих пор. Поэтому мы сегодня постараемся ответить на этот вопрос. Как же так получилось, что такая партия, за которую проголосовало там всего лишь 4% крымчан, которые пришли на выборы в 2010 году, как же ей удалось ее представителям стать, ну, наверное, самыми главными на территории оккупированной России Крыма? Оставайтесь с нами.
В эфире радио «Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать. Тема дня.
Это радио «Крым. Реалии», программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. Напомню, что нас теперь можно слушать круглосуточно. Наша программа на территории практически всего Крыма на средних волнах на частоте 648 АМ. На средних волнах 648 АМ включайте 24 часа в сутки, мы с вами. Также на территории Северного Крыма мы продолжаем вещание в FM-диапазоне на частоте 105,9 FM. Ну и, конечно же, можете смотреть прямые трансляции наших программ, которые выходят в прямом эфире 3 раза в день с понедельника по пятницу, в 9 часов, в 14 часов и в 19 часов по крымскому времени. Итак, о чем мы будем сегодня говорить? 14 декабря 2009 года пророссийская общественная организация Крыма объявили в Симферополе о создании всекрымского общественно-политического движения «Русское единство», которое объединило пророссийские политические силы полуострова. А 19 декабря в Симферополе состоялся первый так называемый всекрымский сход граждан, который организовал это «Русское единство». И, в общем, тогда собрались на этом сходе граждане, которые поддержали идею объединения русских организаций Крыма в единое движение. С августа 2010 года появилась партия, которая стала именоваться «Русское единство», и возглавил ее Сергей Аксенов, нынешний глава аннексированного Крыма. Тогда, в 2010 году, на осенних выборах Верховный Совет Крыма эта партия набрала 4% голосов, заняла 5-е место и получила всего лишь 3 мандата из 100. В частности, депутатами Верховного Совета Автономной Республики Крым тогда стали Сергей Аксенов, председатель русской общины Крыма Сергей Цыков и Сергей Шувайников. Были также, значит, у них некоторые депутаты в некоторых городских, районных и поселковых советов. Наверное, таким достижением этой партии стоило считать также то, что в Бахчисарае стал кандидатом от Русского единства, кандидат от Русского единства, он стал мэром этого города Константин Рубаненко. И с самого начала вот своего существования эта партия Русское единство, она, значит, открыто выступала вот как именно такая русская партия, которая выступала против, можно сказать, да, против украинизации полуострова или против вообще нахождения Крыма в составе Украины. И в 2014 году Сергей Аксенов был назначен, уже после начала российской оккупации полуострова, был назначен главой крымского правительства. Сейчас он уже с 2019 года, он уже не возглавляет крымское правительство, но остается под контролем России главой Крыма. Как же так получилось, что такая вот небольшая организация, которая смогла получить всего лишь там 4% голосов, вдруг стала такой влиятельной? Ну, во всяком случае, ее члены все остались при должностях, причем кто-то даже пошел на повышение. В интервью телеканалу «Крым-24» Сергей Цыков, ныне это сенатор российского парламента, Верхней палаты российского парламента из аннексированного Крыма, он рассказал вообще, вообще так запомнилась деятельность этой организации «Русское единство» и чем эта организация занимается сейчас. Кстати, сам Сергей Цыков, хотя и является сейчас сенатором России за аннексированного Крыма, он является также и сопредседателем движения «Русское единство». Давайте послушаем Сергея Цыкова.
Конечно, когда мы создавали движение, в начале движения, потом партию, в 2009 году мы ставили перед собой задачи там, защиту русского языка, русской культуры, укрепление всесторонних связей с Россией. А где-то в глубине мы понимали, что, конечно же, надо стремиться к тому, чтобы Крым был вместе с Россией раз и навсегда. Но то, что через 4 года, фактически через 5 лет нам удастся реализовать то, о чем мы предполагали в 2009 году, мы, скажем так, откровенно говоря, в момент создания не очень думали. Но вопрос защиты русского языка, вопрос сохранения и развития русской культуры, вопрос диалога с представителями других национальных общин Крыма, вопросы защиты прав российских соотечественников, которые проживают за пределами России, они на повестке дня. Кроме всего прочего, мы всегда были патриотической организацией, вопросы патриотического воспитания, они очень важны сегодня. И мы, я имею в виду Русское единство, как общественно-политическую организацию, и русская община Крыма, как тоже общественная политическая организация, мы фактически одно целое, мы продолжаем этим заниматься и сегодня.
То есть вот Сергей Цыков говорит, рассказывает нам про патриотизм. Гражданин Украины, который способствовал тому, что часть территории Украины перешла под контроль другого государства, рассказывает вам про патриотизм. Тут еще стоит напомнить, что 30 апреля 2014 года решением окружного административного суда Киева деятельность партии «Русское единство» была запрещена в Украине, и в связи с чем партия должна была самораспуститься. 4 сентября 2014 года Киевский апелляционный окружной административный суд отклонил апелляцию партии «Русское единство» и оставил в силе решение суда первой инстанции о запрете ее деятельности. То есть, де-факто, как бы партии «Русское единство» нет. Но есть в Крыму осталась межрегиональная общественная организация «Русское единство», и возглавляет его Елена Аксенова. По странному стечению обстоятельств, супруга Сергея Аксенова. Ну вот обсудим вообще сегодня, да, как так, какова была на самом деле роль организации «Русское единство» и партии «Русское единство» в деле аннексии российской? Не преувеличена ли эта роль, не преуменьшена? И вообще остается ли теперь, спустя уже 5 лет с момента начала аннексии, для этой организации какое-либо место в крымском политическом пространстве? Начнем наш сегодняшний вечер беседой с Александром Севастьяновым, кандидатом исторических наук. Александр, приветствую вас.
Добрый вечер.
Александр, ну вот хотелось бы услышать вашу оценку. Насколько действительно вот эта организация, а потом и партия «Русское единство», она пользовалась поддержкой крымчан до 2014 года?
Ну, вы знаете, тут вопрос-то такой достаточно неоднозначный, да, потому что, в общем-то, эта партия была создана... И сначала движение, а потом партия была создана в результате конфликта, когда часть крымской элиты, скажем так, в силу непреодолимых разногласий внутри крымской организации партии регионов раскололась, да, в силу, опять-таки, связи этой элиты, части элиты с некими бизнесменами еще из 90-х годов. И вот эта часть, которая была связана с Сергеем Воронковым, собственно говоря, и выделилась в сначала движение, а потом в партию «Русское единство». Однако, несмотря на достаточно затратные кампании, ресурсы, да, сказать, что это была очень популярная политическая сила, сложно, потому что, да, есть объективные данные про выборы, 4% в 2010 году, когда самостоятельно партия приняла участие в выборах. Да? Вот. Однако, конечно, мы не можем не скидывать некоторые, ну, моменты насчет фальсификации. Может быть, они и были. Но все равно при этом говорить о том, что это очень передовая и, ну, лидирующая политическая сила, до, в общем-то, с 2014 года сложно об этом говорить. 3 человека, 3 депутата в Верховном Совете, в Верховной Раде Крыма. И, собственно говоря, такая, знаете, позиция помощника, младшего помощника партии региона. И его, и да, и не более того, хотя идея изначальная была именно объединение всех пророссийских политических сил в единый, скажем так, в единый некий список. Однако, по сути, в общем-то, эта идея потом превратилась в то, что это стало компанией, группой политической поддержки бизнес-интересов господина Воронкова. Собственно говоря, вот отсюда и идет как бы история «Русского единства», его происхождение и все превратности, которые потом с ним случатся, то есть, собственно, в том числе и события 2014 года.
А на ваш взгляд, то, что вот именно Сергей Аксенов, как глава этой «Русского единства», он был избран главой подконтрольного России крымского правительства тогда, в феврале, начале марта 2014 года, это связано с тем, что сама по себе организация изначально задумывалась такая вот, которая поможет российской аннексии, или же это просто стечение обстоятельств?
Ну, во многом это истечение обстоятельств. Я не думаю, что при создании «Русского единства» был однозначный прицел на 2014 год. Скорее всего, это было как бы действие по обстоятельствам. Да, то есть такая организация все равно была крайне выгодна Москве, она должна была проводить определенную линию, особенно на фоне евроинтеграционных устремлений Януковича и его правительства, да, вот, и обрабатывать электорат, информационное поле электорат. Прямой связи с 2014 годом я не вижу, но я могу сказать, что, в общем-то, почему Сергей Аксенов? Потому что он сохранил верность господину Воронкову. То есть и в том, когда необходимо было заполнить вот эту вакансию, кто возьмет на себя ответственность, доверить смогли только Аксенову. Потому что, с одной стороны, он доказал свою верность, скажем так, людям из бизнес-структур, да, а с другой стороны, он абсолютно подконтрольный. То есть его всегда можно, скажем так, как выдвинуть, так и задвинуть. Угу.
А на сегодняшний момент, по вашей оценке вообще, насколько он является самостоятельной фигурой, а насколько подконтрольной?
Ну, он, конечно же, является неотъемлемой частью нынешней российской политической властной системы. Он абсолютно под контролем администрации президента. Он абсолютно, скажем так, не может.
Но официально, вы имеете в виду официально подконтрольный, да? Я имею в виду о том, что может ли кто-то управлять господином этим Аксеновым помимо вот этой российской вертикали власти?
Нет, ну, безусловно, соотношение с Воронковым и его роль в крымской политике, она остается. И все остается по-прежнему. То есть, по большому счету, серый кардинал известен, он не изменился. Другое дело, что вот эта последняя информация о том, что господин Аксенов очень хочет попасть в орбиту влияния российских олигархов Ротенбергов, говорит о том, что, скорее всего, вся эта бизнес-группа крымская хочет попасть в эту орбиту. Да? Но Аксенов не тот человек, который будет очень сильно рисковать тем, что у него сейчас есть. То есть он не будет делать резких движений и выходить с кем-то в противостояние.
Понятно. Спасибо вам. Александр Севастьянов, кандидат исторических наук, крымский историк, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем нашу программу. Напомним, о чем сегодня мы говорим. 10 лет исполнилось с момента создания такого движения, как «Русское единство». И именно глава вот этой организации, он стал в 2014 году, он был назначен главой крымского правительства в самом начале российской оккупации украинского полуострова Крым. Насколько эта организация изначально создавалась, может быть, для такой цели, для содействия захвата украинской территории, или же это было просто стечение обстоятельств, мы пробуем сегодня разобраться. С нами на связи Андрей Сенченко, председатель общественной организации «Сила права», экс-вице-премьер Автономной Республики Крым и народный депутат Украины нескольких созывов. Андрей Валерьевич, приветствую вас. Андрей Валерьевич, добрый
я
вечер.
Я слышал то, о чем вы сказали, и сразу хочу в ответ кое-что сказать. Дело в том, что никаких случайностей не было, потому что в тот период, когда, собственно говоря, создавалось это «Русское единство», в Кремле было две концепции, каким образом не давать Украине нормально жить и развиваться, так сказать. И они пытались для этого использовать возможности, заложенные в законе о политических партиях, в котором, к сожалению, отсутствовали определенные предохранители. И именно тогда было две идеи. Одна, то, что будет такая одна партия на всю Украину под названием «Родина», центром в Одессе и во главе с небезызвестным господином Марковым. А вторая идея была о том, что на всю материковую часть Украины должно распространяться влияние партии «Родина», а в Крыму это будет отдельный такой локальный проект «Русское единство». И в конце концов победила именно такая версия, потому что они, по всей видимости, рассматривали как первую цель для дестабилизации Украины. Это Крым, и захват Крыма рассматривался уже тогда. Теперь в отношении...
Андрей, вы имеете в виду еще 2010 год?
Это 9-й, даже 10-й. Mm-hmm. То есть, подготовка шла. Просто в тот период времени, я хорошо помню, никому неизвестный Аксенов вдруг стал медийной фигурой. Стал постоянно, посещать студии крымских телеканалов. Особенно частым гостем был на канале господина Куницына. Вот. И это просто означало, что у Аксенова появились финансовые ресурсы для этих целей. То есть, он явно, не будучи, крупным криминальным авторитетом, представителем второго эшелона, не имел каких-то серьезных ни ресурсов, ни политических амбиций для того, чтобы их за эти ресурсы реализовывать. И тут эти деньги появились. Это понятно, что это были внешнее финансирование. Вот. И он стал, очень активен. Теперь в отношении того, из каких кругов, собственно говоря, и вербовались вот эти будущие так называемые политические лидеры. Из абсолютно понятной для российских спецслужб прослойки криминалитета. То есть российские спецслужбы себя чувствуют совершенно комфортно в России, непосредственно сотрудничая с криминальными кругами. Даже тут такое неравноценное сотрудничество. Они, по сути, их опекают и культивируют в какой-то степени, как такие теневые отряды, позволяющие удерживать повиновение населения, которые можно использовать без страха и упрека в любых ситуациях. И, в общем-то, по накатанному сценарию оно пошло в Украине, поэтому нашелся Марков, одиозная личность, в общем-то, из криминальных кругов. И нашелся Аксенов, по кличке Гоблин, тоже понятный для них человек, который имел в биографии массу всяких сложных эпизодов, за которые в случае чего его можно было, ну, как угодно поворачивать, так сказать, надавив на эти чувствительные места. Надо, закрыли бы. И что, кстати говоря, в перспективе совершенно не исключено.
Угу. Андрей Иванович, а скажите, вот то, что произошло тогда в 2014 году, на ваш взгляд, вот руководством Украины сделаны ли соответствующие выводы? Есть ли у Украины сейчас противоядие вот против деятельности таких организаций? И, ну, вот ваше мнение.
Ну, вы знаете, когда мы говорим руководство Украины, то надо уточнять, кого мы имеем в виду. Потому что одно дело, так сказать, был период недолгий после бегства Януковича, когда как таковой власти в стране не было. То есть были временные структуры, временные, так сказать, представители власти, которые, так сказать, ну, вынуждены были хвататься за все, потому что оно все рассыпалось. Армии не было. Силовых структур не было, они были, так сказать, ну, точнее, как они формально были, но были насыщены российской агентурой. Ну и так далее, так сказать, абсолютное варьё, так сказать, в исполнительной власти, парламент понятного качества. Потом следующий был этап, война, да, война, к сожалению, ну, не всех отрезвила, некоторые посчитали, что война, она всё спишет. Ну вот, поэтому был вот этот достаточно мутный период Порошенковщины. Что сейчас? Ну, мы понимаем, что новая власть, люди, которые пришли с немножко такими умозрительными представлениями о том, что такое власть, что такое государство, сейчас идет расслоение в этой среде на тех, кто способен учиться, воспринимать, впитывать, и они, в принципе, если они в этом процессе не остановятся, то там, может быть, могут быть позитивные, так сказать, продолжения, какие-то перспективы. На, извините, абсолютных идиотов, от которых нужно избавляться, при этом просто извиниться перед обществом за то, что их привели во власть. Ну, это неизбежная вещь вот на таких переломах.
Угу. Вот. А вот есть, с точки, конечно, да, Андрей Иванович, а с точки зрения...
Есть третья составляющая, так сказать, барыжная, как была в любой период времени, может, сейчас ее там чуть меньше, чуть больше, это тут у каждого свои оценки. Но этих надо просто изолировать от общества, и для этого существуют следствия, суды и криминальный кодекс.
Мой вопрос был, наверное, даже связан скорее с тем, вот институционально готова ли сейчас Украина к таким вызовам, вот реагировать, если так что-то подобное произойдет на каких-то других территориях? Вот,
я бы сказал так, чуть лучше, чем весной 2014 года, чуть лучше. Потому что все-таки, ну, служба безопасности уже, так сказать, более осмысленно действует, и, ну, при том, что там тоже много чего нужно делать, там, реформы проводить, но вместе с тем научились бороться, где-то почистили свои ряды от агентуры, поэтому чуть-чуть лучше. Ну, скажем так, полиция, как силовой компонент власти, такая, ну, как бы, достаточно реактивная, хотя, ну, честно говоря, тут еще, так сказать, до серьезной квалификации во многих направлениях надо работать и работать. Вот. Поэтому, да, наверное, больше, чем в 2014 году, но не настолько, чтобы мы себя чувствовали уверенно. Потому что враг у нас опытный, очень коварный, и он не жалеет ресурсов для реализации своих целей.
Понятно. Спасибо вам. Андрей Сенченко, председатель общественной организации «Сила права», экс-вице-премьер Автономной Республики Крым и народный депутат Украины нескольких созывов, был на прямой телефонной связи. Я хочу напомнить, что всех, кого упомянул Андрей Сенченко, в нашем эфире имеет право, конечно же, высказать свою точку зрения, представить эту ситуацию, как они видят ее сами. Далее будем говорить с Рифатом Чубаровым, главой Меджлиса крымско-татарского народа и народным депутатом Украины, тоже нескольких созывов. Напомню, что сегодня мы говорим, вот темой для нашей сегодняшней программы стало десятилетие такого всекрымского общественно-политического движения «Русское единство», которое было потом партией «Русское единство», но эта партия была запрещена еще 30 апреля 2014 года решением окружного административного суда в Киеве, а 4 сентября того же года, 2014, Киевский апелляционный окружной административный суд отклонил апелляцию партии «Русское единство» русское единство и оставил в силе решение суда первой инстанции о запрете ее деятельности. То есть деятельность этой партии запрещена. Но, тем не менее, в Крыму эта партия не партия теперь, просто как общественное движение, она продолжает существовать, ее руководит Елена Аксенова, супруга Сергея Аксенова. И, но мы немножко сегодня, конечно, говорим и про настоящее, и про прошлое, потому что необходимо, наверное, сделать какие-то выводы из существования таких организаций и насколько работа таких организаций была связана с российской оккупацией Крыма. Рифат Чубаров с нами на связи. Рифат, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы были депутатом, в том числе и Верховной Рады Автономной Республики Крым, и вы лично знакомы с Сергеем Аксеновым. Вот по вашему мнению, с вашей точки зрения, насколько Сергей Аксенов тогда, в 2010 году, он уже, распространял эти идеи присоединения Крыма к России?
Сергей Аксенов публично не выдвигал идеи отсоединения Крыма от Украины и присоединения к России. Он позиционировал себя, своих коллег по русскому единству, как защитников прав русскоязычных в Крыму, но при этом категорически отвергал возможность территориальных претензий России к Украине, в том числе к части Крыма. Я могу ваших слушателей отослать к одному из последних таких видеосюжетов, который был сделан 26 февраля 2014 года, после известного противостояния возле Верховной Рады Автономной Республики Крым. Мы тогда разошлись с этой площади. Я пошел на эфир на АТР, а Аксенов пошел на ГТРК. И есть полная запись в Ютубе этого эфира, где он говорит о том, что они не выступают за отсоединение Крыма от Украины.
Угу. Рифат Чубаров с нами на связи, глава Межлиса крымско-татарского народа. И есть еще один, мне кажется, один очень важный вопрос. На ваш взгляд, вот это само по себе русское единство, оно создавалось самостоятельно Сергеем Аксеновым, или же это была такая инициатива, которая была инспирирована извне, со стороны России?
Нет, Москва всегда старалась, и не только в независимой Украине, но и на территории других постсоветских государств максимально объединить многочисленные и разрозненные пророссийские организации. В Украине было очень много и разноплановых таких пророссийских и политических партий, и общественных движений. Я думаю, что некоторые уже названия давно подзабыты, но, может быть, вы вспомните «Русское движение Украины», «За Русь единую», «Русско-украинский союз», «Русский блок». И в какой-то части в Крыму удалось объединить ряд пророссийских организаций, и вы об этом рассказывали в начале вашей передачи, кажется, в 2010 году, они объединили русское единство, но не всех. Ну, скажем, была и оставалась известная организация, которую возглавлял Сергей Шуваников, там, по-моему, Конгресс русского народа.
Конгресс русских общин,
русских общин, или что такое, который, в свою очередь, избирал Русскую Думу Крыма. Сергей Шуваников всегда стремился, и он об этом подчеркивал, что они копируют объединение крымских татар и их сплоченность, но, разумеется, им не удалось. Поэтому русское единство – это на определенном этапе формат, который удался России с точки зрения объединения пророссийских сил в Крыму.
Спасибо вам. Рифат Чубаров, глава Межлиса крымско-татарского народа, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Сейчас я хочу, чтобы мы послушали еще, вчерашние слова, сказанные 19 декабря 2019 года. Это один из активистов русского единства, а ныне депутат Государственной Думы соседней России, то есть парламента соседней России, из аннексированного Крыма. Господин Козенко, вот он рассказывает не только про прошлое, но и про то, чем занимается сейчас русское единство. А это очень интересно. Давайте послушаем.
Вот это самая важная задача пророссийских сил, самая главная задача российских соотечественников, проживающих в Крыму, это объединение с нашей великой родиной Россией. У нас это получилось, слава Богу, вместе теперь мы граждане одной великой страны. Это ответ на ваш вопрос, каковы итоги деятельности организации. Они, безусловно, впечатляющие. Вот эта традиция обращать внимание и укреплять русский язык, русскую культуру, Россию патриотическими акциями. Те, кто пытается дискредитировать нашу историю, мы должны этому противостоять. Даже сегодня. Безусловно, мы должны работать, в том числе и по поддержке наших соотечественников, которые проживают за пределами нашей родины, в частности, на Украине. К сожалению, сегодня дискредитируется русский язык, русская культура, переписывается наша история, и это в том числе то, на что направлены усилия русского единства. Не допустить искажения истории, не допустить унижения наших российских соотечественников.
Это Андрей Козенко, депутат Российской Госдумы из аннексированного Крыма. Вы сейчас слышали его слова, сказанные 19 декабря в эфире телеканала «Крым-24». Ну, а с нами на связи Игорь Семиволос, руководитель Украинского центра ближневосточных исследований. Игорь, приветствую вас.
Добрый вечер.
Игорь, а интересует ваша точка зрения. Русское единство уже выполнило свою миссию, вот с той, с которой ее создавалось. Это мертвый проект или нет?
Ну, якщо брати власне проект, «Русське єдинство», то його ключове завдання було бути троянським конем в кримській політиці для того, щоб, користуючись можливостями, власне, бути такою силою, що могла очолити, власне, процес анексії Криму і взяти на себе частину відповідальності. Саме цікаво, що цей проєкт, якщо ви пам'ятаєте, він виникає після вже помаранчевої революції і стає таким собі викликом або відповіддю на ті зміни ідентичності, які відбувалися в Криму. І очевидно, що від самого початку цей проєкт планувався і задумувався саме як такий, що буде базою для розгортання потім анексії Криму, політичної і військової анексії Криму в разі виникнення таких можливостей.
Угу. Игорь, интересует вот ваш ответ на такой вопрос. На ваш взгляд, вот то, что такая была организация создана, и она существовала, а потом ее активисты, ее руководители стали руководители подконтрольными России там, крымских министерств, ведомств. Тот же самый Сергей Аксенов возглавлял подконтрольной России крымское правительство, теперь остается подконтрольным России главой Крыма. На ваш взгляд, вот есть ли противоядие у современной Украины, если подобная схема будет разворачиваться в каком-либо другом регионе? Есть ли альтернатива такому, знаете, объединению вокруг русских организаций, например? Если ты русский, то значит почему-то ты обязательно пророссийский, вот, или там пропутинский.
Ну, розумієте, все-таки історія цієї організації розгорталася в конкретний історичний час, коли російські погляди і демонстрація симпатії до Росії були легітимними в Україні. Хочу вам нагадати, існували ще партії Путіна в Україні, там чи якісь там любителі Путіна, чи щось таке. Тобто
партія політика Путіна, якщо не ошибаюсь, назвали.
Так. Ну, але менше з тим, тобто таких проросійських сантиментів було чимало. Власне, сама партія регіонів, особливо кримська частина, мало чим відрізнялася від проросійської, від, скажімо, інших проросійських організацій. Тому на сьогоднішній момент, звісно, існування подібної структури в Україні мало ймовірно, але, звісно, це не виключено, що росіяни будуть намагатися створювати такі можливості або сплячі, півсплячі проекти. Я хочу нагадати, що те саме «Русське єдинство», воно в значній мірі побудувало свою дискусію або свою політику на протистояння з кримськими татарами в першу чергу, ніж щось інше. Да? І тобто це був їх ключовий меседж. І це надавало їм певної легітимності в очах частини проросійського електорату. І це була частина, так би, їх стратегії для відриву електорату від домінуючої партії регіонів. Тобто, не тільки можливо, що може виникнути проєкт, який скоріше спрямований на протистояння з тою чи етнічною чи політичною групою всередині України, але таким російським фльором. Тобто, таке ймовірно, але я сподіваюся, що для цього існують відповідні органи, які стежать для...
Игорь, и еще один вопрос. Скажите, вот то, что само по себе русское единство, оно же существует уже не как партия, а просто как, значит, общественная, межрегиональная общественная организация «Русское единство». Ее учредили и зарегистрировали 21 ноября уже в аннексированном Крыму. Скажите, на ваш взгляд, сама по себе вот эта организация, для чего она нужна на территории Крыма? Но есть же там сейчас вот работает эта партия, там «Единая Россия» и так дальше. И так дальше, тем не менее, все равно сохраняется эта организация. Есть ли у нее еще какие-то функции?
Відверто кажучи, мені важко сказати, на що вони можуть розраховувати в Криму, хіба що це такий певна внутрішньокримська елітна солідарність, яка здебільшого, власне, якою здебільшого відрізнялася еліта Криму, вона в будь-яких обставинах демонструвала певну фронту щодо центру. Ну і цілком можливо, що наявність таких внутрішніх консолідованих груп, вони допомагають відстоювати свої позиції перед новим центром.
Понятно. Спасибо вам, Игорь Семиволос, руководитель Украинского центра ближневосточных исследований, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Ну и напомню, о чем мы сегодня говорили. 10 лет назад, 19 декабря 2009 года, было создано общественно-политическое движение «Русское единство», которое потом через год стало партией «Русское единство», и от этой партии были избраны в Верховную Раду Автономной Республики Крым, в том числе и Сергей Аксенов. Из 100 депутатов эта партия получила всего лишь 3 места, 3 депутатских места. Сергей Аксенов, нынешний подконтрольный России глава Крыма, Сергей Цеков, опять-таки, это теперь этот господин, он является сенатором из аннексированного Крыма в Верхней Палате Российского Парламента, и господин Шуваников. Ну, Шуваников сейчас, Сергея Шуваникова, его нет в парламенте, он не прошел вот на этих выборах, которые проводила Россия в аннексированном Крыму в сентябре 2019 года, но, тем не менее, вот тогда он был депутатом. Также среди активистов этой организации были очень много деятелей, которые сейчас занимают те или иные должности в крымском правительстве. Крымском правительстве, понятно, подконтрольном России. В 2010 году никто серьезно не отнесся к этой победе организации, ну, не победе, просто, да, как бы то, что русское единство набрало 4% голосов. Как-то сказали, ну, вот видите, как бы нет никакой вообще политической силы за этой партией. А потом последующие события показали, что именно руководитель этой организации был назначен Кремлем руководить оккупированным Крымом. Так что всегда стоит относиться всерьез к любому событию, даже с таким небольшим процентным результатом. Это программа «Крымский вечер», и мы ее продолжим через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это программа «Кримский вечер» на радио «Крым Реали». С вами Александр Янковский и Елена Римовская, которая принесла вам и нам новости завтрашнего дня. Елена Римовская, что у нас интересного?
Сразу две новости из рубрики «Крым в российских рейтингах». Значит, попал аннексированный Крым в российский национальный рейтинг самых привлекательных перспективных регионов для туристов. Об этом сообщает российское агентство «Интерфакс». Крым занял 5-е место. На 1-м месте Москва, далее Санкт-Петербург, после Московская область, потом Краснодарский край и замыкает пятерку лидеров Крым. Последние места в российском рейтинге заняли Республика Калмыкия, Ингушетия, Тыва, Чукотский и Ненецкий автономные округа, а также Еврейская автономная область. По словам российских экспертов,
что неудивительно, да.
По словам российских экспертов, при составлении рейтинга учитывался уровень развития гостиничного бизнеса, инфраструктуры, значимость туристической отрасли для экономики, доходность в сфере туризма. Также учитывалось и число поисковых запросов об отдыхе в регионе и в интернете, количество публикаций и сообщений в СМИ.
Ну, в принципе, понятно, да, что Крым обошел Чукотку
Еврейскую
автономную область. Это Хабаровский край, если мне не изменяет память. Но это очень далеко.
Но это не единственный российский рейтинг, куда внесли Крым на этой неделе.
Да, сейчас вы сейчас расскажете. Просто я не могу себе представить такого, допустим, россиянина, который сидит и гуглит, как поехать на Чукотку, где провести отпуск там в Ненецком округе, или как, значит, какой отель забронировать. Вот мы хотим провести отпуск там в Хабаровском крае.
Но это экзотика, почему нет, Чукотка, как минимум. В тройку лучших недорогих игристых вин в российский рейтинг попало шампанское из Крыма. Российские эксперты составили рейтинг игристых вин в ценовой категории до 1000 рублей за бутылку. Оценили 94 образца игристых вин, проверяя такие показатели качества, как цвет, аромат и вкус. Об этом пишет российское издание «Известия». 72% образцов получили высокие дегустационные оценки. В тройку лучших вошли вина из аннексированных Крыма, Севастополя, а также российского Краснодарского края.
У меня есть такое предположение, что если бы Россия не оккупировала бы Крым, ей бы не о чем было бы писать в своих рейтингах.
Да, это точно.
Ни в туристической привлекательности, ни в рейтинге шампанских игристых.
Но вся надежда была бы на Дагестан, потому что, например, в этом рейтинге открытием года стали образцы из Дагестана, которые заняли высокие позиции. Возглавила рейтинг винный гид полусухое розовое вино Мысхака. Простите, если я неправильно ударение поставила. 83,7 балла из 100, произведённое из винограда Пино Нуар, выращенного в Краснодарском крае.
Интересно. Ну, вообще, на самом деле, вот лучшее, на мой взгляд, вино крымское игристое, вот то, что делалось в Новом Свете, не знаю, сейчас не пробовал его, да, но вот вообще это лучшее, самое лучшее вино, это Брют Новый Свет. А это сухое, абсолютно сухое вино, что для Крыма не очень характерно, потому что Крым всегда славился такими своими сладкими десертными, винограда, ликерными вот этими такими винами.
Теперь к новогодним новостям. В Судаке елку установят в необычном месте.
Накануне... В каком, простите?
Нужно ли просить,
простите, сейчас, чтобы убрали как бы там кого-то там от своих радиоприемников?
Разве что жителей Судака, возможно. Так. Накануне Нового года на полуострове появится необычная новогодняя красавица. Об этом сообщает туристический портал Крыма, это я цитирую. И главной ее особенностью станет локация – дно Черного моря у берегов Судака.
А я даже знаю, почему она там появится. У меня есть предположение. Вы помните, мы рассказывали в одной из программ вечерних о том, что налоговики пойдут вот по корпоративам. И, видимо, там кто-то соберется у этой елки на корпоратив на дне Черного моря. И налоговики точно их не найдут.
Предновогоднее погружение планируется 20-21 декабря в районе мыса Меганом или же в Новом Свете. Место, как и дата погружения, будут зависеть от погодных условий. Одна из организаторов-участников под именем Екатерина рассказала: в этом году будем погружаться для установки елки в третий раз. В этом действии принимает участие, как правило, несколько крымских и один ростовский клуб дайверов, наверное, или как?
Да, конечно, дайверов.
Такие могут присоединить, также могут могут присоединиться другие клубы, отдельные дайверы, да. Имеющие опыт и навыки зимнего погружения, туристы, которые еще не умеют это делать, могут с берега наблюдать за этим событием.
А как они, значит, там будут свой корпоратив дайверов проводить? А вы еще, наверное, за деньги скажете, вот вам билеты, как бы садитесь, смотрите, как мы это будем делать.
Подводные установки елки предшествует подготовка. Это искусственная елка, ее наряжают на берегу, после чего потом спортсмены с этим деревом заходят в воду.
Угу. Ну, хорошо, хорошо. Что у нас еще интересно? Значит, вот смотрите, начались новогодние поздравления в Крыму. Вот уже судебные приставы напомнят жителям аннексированного Крыма о долгах. 20 декабря в соседней России пройдет информационная акция «Узнай о своих долгах» в преддверии новогодних праздников. В рамках акции Управлением Российской Федеральной Службы Судебных Приставов по Крыму запланировано проведение мероприятий, направленных на побуждение должников по алиментам к погашению задолженности, правового просвещения граждан и привлечение внимания к общественности к вопросам оплаты долгов вовремя.
А керченских должников лишат льгот на коммуналку. С 1 января нового года меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг будут предоставляться при отсутствии задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении выполнении соглашений по ее погашению. Об этом передает пресс-служба российской администрации Керчи. Во избежание конфликтных ситуаций убедительная просьба со стороны администрации, как цитирует администрацию издания Керчи.ФМ, провести сверку на наличие отсутствия задолженности с ресурсоснабжающими организациями, оказывающими соответствующие услуги по адресу предоставления льгот.
Очень интересно. Вообще, поздравление за поздравлением. Вот еще хорошие новости. Местный житель обокрал туриста в Ялте и снял с его карты 150 тысяч российских рублей. Приехавший на отдых в Ялту мужчина обратился... Зима, человек едет на отдых в Ялту. Хорошо. Мужчина обратился в полицию, сообщил, что пока он обедал в кафе, у него похитили бумаги. Я подумал, он вначале хотел пожаловаться, что дорого слишком, в кафе, поэтому у него денег много забрали. Нет, у него, оказывается, похитили бумажник, в котором находилась банковская карта и деньги. На место происшествия выехал наряд полиции. Оказалось, что у него похитил имущество один из посетителей заведения, 18-летний местный житель. И он ушел, даже успел снять с похищенной банковской карты денежные средства в размере около 150 тысяч рублей,
которые сразу потратил
на собственные нужды. Вот так. Что, Елена Римовская, такой был этот день. На самом деле, очень интересный информационный день. А впереди вас ждет суббота и воскресенье. В субботу, кстати, слушайте итоговую программу «Крым за неделю», а еще программу «Крымский пармезан».
Там будет про Джеки Чана.
И не только. И мы с вами обязательно встретимся в понедельник. Это будет уже, похоже, последняя рабочая неделя 2019 года. Всем доброго.